Добрый день, это «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами ведущие Александр Гостев и
Ярослав Шимов.
Наша первая тема сегодня – 75-летие Ялтинской конференции. Цитата. Если сегодня спросить экспертов по международной безопасности, какие регионы мира не дают им спать по ночам, в первую тройку наверняка войдут Украина с Крымом, Корейский полуостров и Западная Европа после Брекзита. Корни проблем, связанных с ними, ведут к международной конференции, состоявшейся 75 лет назад. Конец цитаты. Такое мнение высказывает в «Нью-Йорк Таймс» Диана Престон, автор книги «8 дней в Ялте. Как Черчилль, Рузвельт и Сталин создавали послевоенный мир». Да, сегодня мы говорим о событии 75-летней давности, о Ялтинской конференции лидеров трех ведущих держав антигитлеровской коалиции. Она проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшем дворце русских царей в Крымской Ливадии. Эта конференция считается моментом, когда была создана система международных отношений, определившая облик послевоенного мира. Система, которая сейчас, по мнению многих наблюдателей, наверное, трещит по швам, в том числе благодаря усилиям Кремля.
Споры о Ялтинской конференции и ее значении ведутся до сих пор, все 75 лет с того момента, когда она завершилась. Одни историки и политики считают, что это было торжество политического реализма и, в общем-то, доброй воли. Правда, торжество это оказалось недолгим, поскольку вскоре после разгрома нацизма Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания быстро превратились из союзников в противников, поскольку началась холодная война. Другие полагают, что западные лидеры в Ялте проявили недопустимую слабость и близорукость, уступили Сталину где только было можно и сдали коммунистам Восточную Европу. Но есть и третье мнение, что значение Ялты вообще преувеличено, и на самом деле вот этот раскол мира, который принято ассоциировать с так называемой Ялтинской системой, он произошел несколько позднее, и его определили другие события, такие как, например, образование двух германских государств в 1949 году, план Маршалла, который Западная Европа приняла, а Восточная под давлением Советского Союза отказалась, ну и так далее.
Ярослав, вы же недавно опубликовали на нашем сайте большую статью на эту тему, вы говорили с разными историками, что они и вы сами думаете, была ли Ялтинская конференция вот тем событием, которое так уж окончательно предопределило послевоенное разделение Германии и всей Европы между западными державами и Советским Союзом? В какую сторону склоняетесь вы и они?
Ну, я бы сказал, что скорее вот то последнее мнение, которое я перечислил, что окончательное разделение Европы предопределили события уже послевоенные, я к нему близок, и не только я, некоторые другие историки, и немецкие, и восточноевропейские считают, что да, в 45-м году, в феврале 45-го года не все еще было предопределено, хотя было ясно, что сферы влияния, конечно, будут определены, что Советский Союз, а я напомню, что Красная Армия к тому моменту уже заняла Польшу, вела ожесточенные бои в Венгрии, Румыния уже перешла на сторону антигитлеровской коалиции, Балканы были заняты все Красной Армией. То есть, фактически, Восток Европы уже был, ну, если говорить, так сказать, идеологически, под сталинским сапогом, а если говорить более реалистично, то был в сфере влияния Советского Союза, но какой облик это все примет, тогда еще не было ясно, я думаю, на самом деле еще и самому Сталину. Сами события, они, конечно, определяли, так сказать, характер последующих политических и социальных изменений в этом регионе. Ну, а Германия, да, Германия, конечно, была обречена своим поражением, разгромом нацизма на то, чтобы быть оккупированной союзными державами.
Ну вот знаменитый договор на салфетке между Черчиллем и Сталиным. Вы верите сами, что вот все было так примитивно просто?
Знаете, верю, потому что, во-первых, то, как Черчилль это обозначал, эти сферы влияния, ну, он пытался именно в самом общем виде дать Сталину понять, а Сталин он к тому моменту уже достаточно хорошо знал и знал, что это человек, который, ну, такой любитель сделок, скажем так. С ним нужно разговаривать именно вот таким языком, предельно четким и немножко, ну, немножко бандитским даже. в каком-то смысле. Но вопрос в том, что понимать под влиянием. И второй момент, там же везде, и в тех странах, где, как, например, в Болгарии предполагалось этим договором на салфетке, что доминирующее влияние будет у Советского Союза, но все равно 10-20% каких-то условных западным державам оставалось. В действительности, когда образовался так называемый соцлагерь, естественно, никакого влияния у западных держав там не было. Так же, как, в общем, и у Советского Союза не осталось никакого влияния в период Холодной войны в Греции, которую Сталин, так сказать, отпустил, отдал в западную сферу влияния. Единственным исключением, где можно сказать, что ситуация была, ну, что называется, ну, не 50-50, но с влиянием обеих флангов, обеих сторон, была Финляндия. Но Финляндии как раз не было в этом договоре.
Вы употребили выражение «любители сделок». Ну, сегодня, по-моему, политика только так и делается такими лидерами, да? По крайней мере, таково мое ощущение. Вот сейчас политологи употребляют выражение «Ялта-2», когда хотят описать политические цели президента России Владимира Путина. Имеют они в виду то, что он стремится к признанию Западом за Россией широкой сферы влияния на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. То есть, опять-таки, речь идет о сделках и их любителях. Вообще, это корректное сравнение?
Я тут разделю ответ на две части. Сравнение непосредственно Ялты той и того, чего добивается Путин, оно не очень корректно, потому что та Ялта была все-таки соглашением между союзниками. Все три державы, они по-прежнему имели общего врага и имели договоренности между собой. Это были договоренности, которые определяли, что они действительно сидят за одним столом, они партнеры. Сейчас, когда против России введены санкции, когда весь этот процесс, который начался в 2014 году, он запущен и конца и края ему не видно, нельзя говорить, что Россия – это союзник западных держав, пусть даже такой проблематичный, каким был Советский Союз для Британии и Соединенных Штатов. Ну и они для него, наверное, тоже. Поэтому тут, конечно, эта аналогия полностью не играет. Играет она в другом, в том, о чем вы сказали. В том, что Ялта была сделкой, и здесь речь идет о возможности неких сделок, о сферах влияния. Тут аналогия действительно возможна. Другое дело, что политика и дипломатия, конечно, не исчерпываются только искусством сделки. Кстати, я напомню, что выражение «искусство сделки» – это название книги Дональда Трампа, который тоже интерпретирует политику и дипломатию в первую очередь как именно сделки. Но ведь составной частью решения Ялтинской конференции было и согласие Сталина и Советского Союза принять участие в основании и работе Организации Объединенных Наций. А ООН, как такое любимое детище президента Рузвельта, которому суждено было умереть всего через два месяца после Ялты, это было, в общем, это был абсолютно идеалистический проект. Это была не сделка, это был проект, который был направлен на то, чтобы больше таких войн мировых не было, и чтобы действительно державы и страны поменьше, они как-то договаривались на каком-то одном форуме. Поэтому в этом смысле та Ялта, она была отнюдь не только вот такой жесткой сделкой между некими довольно хищными лидерами.
Вы слушаете «Атлас мира», с вами Александр Гостев и Ярослав Шимов, и мы переходим к другой теме. Это бои в зоне деэскалации в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, остающийся последним оплотом разных сил, противостоящих режиму Башара Асада. И они становятся с каждым днем все более ожесточенными. Москва и Анкара поддерживают, напомню, противоположные стороны в этом конфликте. Турция в последние дни серьезно нарастило военное присутствие в провинции Идлиб, и при этом турецкие наблюдательные пункты периодически попадают под огонь наступающих войск Асада. Только 10 февраля таким образом погибли 6 турецких военных. После этого Турция ввела в Идлиб дополнительные воинские части. И при этом войска Башара Асада за последние недели заняли там ряд важных городов, и их наступление идет при поддержке российской авиации. О том, какие цели сегодня преследуют участники конфликта, и о вариантах развития событий, в разговоре со мной рассуждает знаток региона, политолог-востоковед Кирилл Семенов. Вы высказывали мнение, что общая ситуация в Идлибе сегодня похожа на события августа 2008 года в Грузии, но только сейчас давнюю роль России в Сирии играет Турция. Неужели заметно столько сходства?
Конечно, при желании найти можно также множество различий, но в целом, конечно, есть какие-то общие моменты, которые позволяют делать такие выводы. Это то, что Турция особо заняла, скажем так, воинственную позицию после гибели военнослужащих. Как известно, то же самое примерно произошло в Южной Осетии во время обстрела российского наблюдательного пункта с миротворцами. Именно это обстоятельство дало возможность России развязало руки, скажем, для военной операции против Грузии в Южной Осетии. То же самое и здесь, да, гибель турецких военнослужащих стала отправной точкой для вот этого наращивания военных усилий, на изменение военной риторики в сторону того, что уже в Турции население готово принять то, что, возможно, будет прямое открытое столкновение с Асадом.
А общественное мнение в самой Турции, значит, в настоящее время в целом поддержало бы масштабную военную операцию против Асада?
Да, в целом, как минимум, идет изменение общественного мнения в этом направлении. Общей картины, конечно, нет, но то, что позволяет сделать вывод по публикациям как минимум в СМИ и рассуждений турецких политиков, которые, конечно, чувствуют общественное настроение, то здесь, конечно, настроения в Турции такие, что да, народ в целом готов принять военную кампанию против Асада, хотя в Идлибе, да, хотя раньше именно турецкому полномасштабному развертыванию в Идлибе мешало именно общественное мнение Турции. Турецкий народ, турецкое население в целом не поддерживало данные действия Турции в Идлибе, да, ну, имеется в виду военное противостояние с Асадом, если бы до этого дошло. Сейчас, конечно, картина несколько изменилась.
Какие силы ввела в последние дни Турция на север Сирии? Там появились какие-то новые вооружения, возможно, тяжелые, специальные?
Да, как отмечают турецкие эксперты, такого военного развертывания Турция еще не проводила, то есть оно превышает во многом те контингенты, которые участвовали, например, в операции «Источник мира» или «Оливковая ветвь». Туда направляются действительно колонны фактически бригадного уровня, то есть с артиллерией, с реактивными системами залпового огня, с танками. Это уже совсем иной масштаб. Это реактивная система Т-122, название не буду выговаривать. Вот, это гаубицы «Фортина», это, соответственно, туда направляются и танки М-60 американского производства, которые на вооружении Турции состоят. И сейчас уже появились кадры с «Леопардами» с немецкого производства танками, которые тоже там разворачиваются. И, то есть практически вся техника, которая состоит на вооружении Турции, там присутствует. Так и подразделения турецких сил специальных операций, также и артиллерийские расчеты.
А насколько серьезной сейчас выглядит перспектива прямого столкновения турецкой армии и сил Башара Асада на севере страны?
Эта тема очень актуальна, можно сказать, да, но фактически уже началось, то есть как минимум, если пока что там, скажем, турецкие и сирийские танкисты друг другу не противостоят, то что касается, например, артиллерии, да, то обмен огнем уже ведется раньше или позже. Может все дойти до прямого столкновения именно турецких и сирийских военных именно на поле боя.
Сильно все происходящее понизило градус российско-турецких отношений? В который раз причем уже?
Да, это сейчас, конечно, понизило значительно, и прежде всего это ощущается даже больше со стороны Турции. То есть в данном случае Турция считает себя жертвой подобной политики России, да, жертвой того, что она вот, по крайней мере, как это раскручивается в турецких СМИ, что она вот поверила России, поверила вот в отношения с Россией. И вот события в Идлибе, где уже погибло 13 турецких военнослужащих, показывают, что Россия целиком и однозначно поддерживает исключительно Башара Асада, что российская авиация продолжает бомбить Идлиб, да, где развернуты турецкие войска, и что ни один выстрел силового режима Асада не может быть произведен без того, чтобы об этом не знала Россия. Да, и, соответственно, поэтому Турция возлагает, конечно, прямую вину на гибель своих военнослужащих именно на Россию. Но это, опять же, как я говорю, неофициальное заявление. Официальная пока что позиция достаточно сдержанная. Эрдоган, как минимум, это прямо не комментирует и вину на Россию не возлагает. Но в СМИ это все очень, очень хорошо просматривается и чувствуется.
Эрдоган и Путин в ближайшее время, может быть, уже 11 февраля, будут говорить по телефону о ситуации в Идлибе. До чего вновь могут они сейчас договориться? Опять создать патовую ситуацию? Потому что таких договоренностей уже была масса. Все они соблюдались весьма недолгое время.
Ну, так и обстоятельства изменились, да. Те договоренности, которые были раньше, они не учитывали, по большому счету, обстоятельства на местах, скажем так, на земле. Раньше не было турецкого развертывания, да. Сейчас же абсолютно иная реальность в Идлибе наступила, да, когда туда вошли турецкие войска. Здесь либо уже Асад вступает в прямое столкновение с Турцией, либо подписываются какие-то договоренности, которые шансы на такое столкновение могут минимизировать. Да. Раньше такого не было. Раньше Асад мог наступать без угрозы того, что он столкнется с турецким противодействием. Сейчас же, как мы видим, этого нет. Да. Поэтому эти договоренности будут, как, скажем, например, в районе операции «Источник мира» или «Оливковый овец», подкреплены еще силовой составляющей со стороны Турции. То есть теперь будет ясно, что, например, продвижение Асада на том или ином направлении может получить силовой ответ Турции, Россия в данном случае не будет в эту операцию вмешиваться. То есть это уже абсолютно иная реальность на местах. Конечно, сорвать такие договоренности Асад может попробовать, но в данном случае он получит адекватный ответ.
Как всегда, основную тяжесть бомбардировок, обстрелов и прочих ужасов войны испытывают на себе обычные жители городов и поселков провинции Идлиб и уже бежавшие в этот регион другие сирийцы из других провинций. Что известно о масштабах гуманитарной катастрофы на сегодня?
Ну, общее количество беженцев, внутренних перемещенных лиц самой провинции Идлиб, которые вынуждены были бежать в сторону турецкой границы, по некоторым данным достигло уже 700 тысяч человек, а некоторые говорят о 800, некоторые о 900, да, то есть данные ООН, они были уже достаточно устаревшие, они говорили о 400 тысяч человек, но это было, кажется, в декабре месяце еще, да, во время только начала этого этапа операции. Количество убитых, опять же, было среди гражданских лиц уже, наверное, превысило 2000 человек. Примерно месяц назад это было 1500 человек, да, но количество жертв растет, среди них много женщин и детей. Конечно, ситуация там очень сложная, и бомбардировки продолжаются сегодня. Были нанесены фактически удары по центру Идлиба самого города, да, то есть административного центра провинции, что раньше не наблюдалось. Сегодня бомбили фактически центральные районы Идлиба, где плотность населения весьма высока. Это может привести к новым жертвам. Опять же, общественное мнение в Турции считается и с этим фактором, так как Турции не хотят видеть у себя еще 2-3 миллиона беженцев из Сирии, которые неминуемо туда попадут в случае продолжения операции в Идлибе.
Напомню, что это было мнение политолога-востоковеда Кирилла Семенова.
Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона авторы и ведущие Ярослав Шимов и Александр Гостев. Почему Сталину не нравилась испанская народная революция в 30-е годы прошлого века? Действия нынешнего левого правительства Испании, которое перезахоронило недавно бывшего диктатора Франсиско Франко, оживили интерес испанцев к истории гражданской войны 1936-39 годов. Этой теме сейчас посвящены многочисленные публикации, которые не обходят и вопрос об участии Советского Союза в том конфликте. С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Известно, что советское участие в испанской войне на стороне правительства Левого народного фронта не ограничивалось продажей оружия и направлением военных специалистов. Советский Союз с его идеализированным опытом большевистского переворота 1917 года и строительства социализма оказывал огромное моральное и политическое влияние на испанских революционеров. Причем не только на контролируемых Москвой коммунистов, но и на социалистов, анархистов и сторонников других левых партий и организаций. Дело дошло до того, что в годы Народного фронта центральная улица Мадрида Гран-Вия была названа проспектом Советского Союза, а на площади Пуэрто де Алкала также в центре красовались огромные портреты Сталина, Ворошилова и Литвинова, говорит профессор истории Мадридского университета Хуан Авилес.
Советский Союз пользовался в 30-е годы, во времена Сталина, большим авторитетом среди людей левых убеждений. Как такое могло произойти? Во-первых, на феномен повлияла разочарованность в капитализме из-за Великой депрессии. Во-вторых, многие увидели в СССР альтернативу фашизму, который набирал в то время силу. Кроме того, считалось, что Советский Союз ждет блестящее будущее благодаря успехам плановой экономики. Между тем, информация о сталинских репрессиях, к примеру, связанных с раскулачиванием, в Испанию практически не поступала. Под влияние Москвы попали даже социалисты, так что своего лидера и будущего руководителя правительства Франсиско Ларго Кабальеро они стали называть испанским Лениным. Таким образом, радикализировалась даже соцпартия, с энтузиазмом попав под советское влияние.
Неудивительно поэтому, что после мятежа Франко в июле 1936 года и начала гражданской войны, Народный фронт обратился к опыту большевистского переворота в России. Начался красный террор, уничтожение буржуазных элементов, священников, представителей интеллигенции и других потенциальных врагов народа. И начались революционные преобразования типа поджогов католических храмов, национализации предприятий, экспроприаций и организации коммун на селе. Испанские революционеры полагали, что подобные преобразования помогут им победить в войне. Да и советских товарищей, идущих в авангарде мировой революции под флагом пролетарского интернационализма, такая политика, по их мнению, должна была только радовать. И каково же было удивление революционеров, когда премьер-министр правительства Народного фронта Франсиско Ларго Кабальеро получил в декабре 1936 года из Москвы письмо за подписью Сталина, Молотова и Ворошилова, в котором революционный порыв испанцев явно не поддерживался. Рассказывает журналист и историк Хосе Хавьер Эспарса.
Советский Союз фактически потребовал от Ларго Кабальеро проведения социал-демократической политики и соблюдения принципов демократии. Он призвал уважать земельную собственность крестьян и обеспечить свободу торговли, не отваживать от правительства предпринимателей. Кроме того, был дан совет привлечь во властные структуры представителей умеренных буржуазных партий, и при этом испанцам фактически указывалось на необходимость восстановить парализованную революционерами парламентскую деятельность, естественно, с участием разных политических сил. Но самое любопытное, что все эти советы исходили от Сталина, человека, который в своей собственной стране придерживался диаметрально противоположной политики.
Итак, Сталин, как отмечают испанские историки, выступил в поддержку собственников крестьян, мелкой и средней городской буржуазии и, главное, парламентаризма. И все это для того, как говорится в письме, чтобы Испанию не считали на Западе коммунистической республикой. Кроме того, историки полагают, что непосредственным поводом для письма послужил расстрел врагов народа, в основном представителей интеллигенции и духовенства, учиненный революционерами в ноябре 1936 года вблизи поселка Паракуэльяс под Мадридом. Тогда без какого-либо суда было уничтожено от 5 до 12 тысяч человек, точная цифра неизвестна. Историк Фернандо Пас считает, что Сталин опасался обвинений в свой адрес со стороны западных держав за то, что поддерживает лиц, способных на подобные злодеяния.
Сталина Испания не особо интересовала. Она находилась далеко от него, и управлять ею было очень сложно, даже с привлечением Коминтерна. Между тем, главной внешнеполитической целью СССР в то время было добиться сближения с европейскими державами, Великобританией и Францией. Если бы эти страны убедились, что Сталин насаждает в Испании коммунистический режим, является экспортером и спонсором радикализма в Европе, то они могли бы отказаться от любого союза с СССР. Поэтому Сталин и добивался, чтобы испанская политика была умеренной, пытался защитить частную собственность, буржуазию и выступал за парламентаризм. В этом заключалась сталинская тактика.
Речь шла не только о потенциальном военном альянсе СССР с Великобританией и Францией против Германии. В те времена Советский Союз и его вооруженные силы во многом зависели от Запада. К примеру, на советские истребители за неимением своих ставили импортные моторы. Так что, как считают испанские историки, идеи интернационализма и мировой революции, возможно, были важны для Сталина, но на первом месте были все же собственные интересы. Между тем, Ларго Кабальеро ответил на письмо Сталина вежливо, но по сути, как считает Фернандо Пас, отверг его советы. Так, в отношении рекомендации о восстановлении парламентской демократии он написал, что таковая не находит среди испанцев горячих поклонников. Естественно, подобная реакция на советы отца народов стала приговором для Ларго Кабальеро. Через некоторое время он был заменен на более покладистого политика Хуана Негрина. Фернандо Пас.
Поскольку Ларго Кабальеро противился полному контролю над собой, советская сторона подыскала ему замену. Новым премьером стал Негрин. И это при том, что Ларго Кабальеро некоторое время устраивал Сталина. Но он был слишком прост и прямолинеен, и с идеологической точки зрения, и с человеческой. А посему не желал менять своих взглядов и терпеть указаний со стороны советского посла Марселя Розенберга.
Одновременно с Ларго Кабальеро приструнили и других рьяных революционеров, анархистов с их профсоюзом СНТ, а также сторонников ПОУМ, не подчинявшейся Сталину марксистской партии. И если лидеру социалистов хотя бы даровали жизнь, то глава анархистов Буэнавентура Дуруци заблаговременно получил пулю, а лидер ПОУМ Андре Унин был замучен командированными в Испанию сотрудниками НКВД. Помогали Сталину очистить Испанию от революционных идей местные коммунисты. Фернандо Пас.
Когда Компартия весной 1937 года почувствовала себя достаточно сильной, она расправилась с ПОУМ и приструнила СНТ, а также покончила с коллективизацией. Собственность была возвращена ее хозяевам. Таким образом, был положен конец экспериментам с коммунами и колхозами, которыми занималась СНТ. Компартия, выполняя предписания Сталина, была против коллективизации и вообще любой радикальной деятельности СНТ как профсоюза.
Разумеется, внутренние распри значительно ослабляли Народный фронт. И весной 1939 года он был разгромлен франкистами. К факторам, обусловившим это поражение, историки относят и недостаточную помощь, которую получал Народный фронт от Сталина, несмотря на то, что щедро расплачивался за нее испанским золотым запасом. Приводятся такие цифры. Если Сталин отправил в Испанию 2000 военных специалистов, то Германия выделила франко 16-тысячный легион «Кондор». Италия не пожалела 73 тысяч своих солдат, а Португалия – 10 тысяч. Правда, Народному фронту помогали интербригады – 40 тысяч добровольцев, но они, как правило, не имели должной военной подготовки.
Я напомню, этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, авторы и ведущие Александр Гостев и Ярослав Шимов. Всего вам доброго!